Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 2 декабря по новому стилю, 19 ноября по церковному календарю. Святая Православная Церковь ныне совершает память пророка Авдия, мученика Варлаама, преподобных Варлаама и Иосафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя, святителя Филарета, митрополита Московского, священномучеников Порфирия, епископа Симферопольского, Сергия, Михаила, Александра, Иоанна, Константина, Александра, Игнатия, Симеона, Иоанна, Иоанна, Димитрия и Иакова пресвитеров, преподобномучеников Иосафа, Петра, Григория, Вениамина, Герасима, Михаила и мучеников Валентина, Петра и Леонида, преподобного Варлаама, игумена Печерского, обретение мощи преподобномученика Адриана Пашихонского, Ярославского, мученика Азы и с ним 150 воинов, мученика Илиадора, преподобного Илариона Чудотворца. Совершается празднование в честь иконы Божией Матери, которая именуется «В скорбях и печалях утешения». Когда в школе мы изучали лирику Пушкина, стихотворение «Дар напрасный, дар случайный», «Жизнь, зачем ты мне дана?» Многим из нас это стихотворение было близко по настроению, ведь перед всеми людьми рано или поздно встает вопрос: «А зачем я, собственно, живу?» И для людей неверующих или маловерующих такой вопрос обычно рождает либо тоску и уныние, и ропот, либо стремление постичь тайну жизни на уровне духовном. Но в школе мы, конечно, не знали, что Пушкин на это свое стихотворение 29-го года получил ответ, и тоже в стихах. И получил он его от митрополита Филарета Московского, память которого ныне совершает Православная Церковь. «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь суждена», — спокойно и твердо возражал владыка поэту. «Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал?» — спрашивал поэт. «Сам я своенравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал», — обращал владыка блуждающий по сторонам взор человека к глубинам его души. Пушкин в этом стихотворении поставил перед собой и перед миром проклятые русские вопросы: кто виноват и что делать? Поставил и попытался отыскать виновника вне себя. Перед вторым же вопросом остановился в недоумении. Святитель Филарет ответил на оба вопроса: вину необходимо искать в себе, но как же избыть вину? «Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум». 19 января 30 года Пушкин ответил владыке стихотворением, которое, не зная всей предыдущей истории, понять трудно, в часы забав или праздной скуки. Я не буду полностью читать это стихотворение, напомню лишь его концовку. «И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт». По некоторым свидетельствам, в варианте последней строфы первая и третья строки имели иную рифму: «Твоим огнем душа согрета, и внемлет арфе Филарета». Не один только Пушкин, а и не одно поколение русских писателей и поэтов было тесно связано своими творческими корнями с митрополитом Филаретом. Достаточно назвать хотя бы имена Гоголя, Жуковского, Тютчева, с кем владыка имел личную переписку и оказал определенное влияние на его творчество. Проповеднический талант, редкий дар слова признавал за владыкой Филаретом даже Александр Герцен. Он мастерски владел русским языком, удачно вводя в него церковнославянский. Как проповедник, святитель Филарет был лишен слащавого витийства, характерного для своего времени. Сам воно он был весьма сдержан в слове и лаконичен, преподавая только ясную мысль и твердое учение. Итак, святитель Филарет, митрополит Московский, в миру Василий Михайлович Дроздов, родился в конце XVIII века в городе Коломне Московской губернии. Образование получил в Коломенской и Троицкой лаврской семинарии. После окончания их стал преподавателем греческого и еврейского языков. С детства мечтал о монашеской жизни. В 1808 году принял пострижение. В 1811 он уже архимандрит и ректор Санкт-Петербургской академии. За это время он приобрел большую известность своими проповедями. – Став в 1817 году епископом Тверским, святитель Филарет был переведен в Ярославль, потом в Москву, где и оставался до самой смерти. Он известен как составитель православного катехизиса. Под его руководством был издан русский перевод Библии. Кстати, с переводом Библии на русский язык все было очень непросто. Перевод был начат по желанию императора Александра I. Кстати, сегодня день и его памяти. Он скончался в Таганроге 19 ноября 1825 года. Введение перевода было поручено Филарету. Тогда он был архимандритом и ректором духовных училищ. Русское Евангелие было выпущено в 1819, весь Новый Завет – в 1820 году. Но у перевода Библии было очень много противников, и они сумели добиться прекращения дальнейшей работы. Протоиерей Георгий Флоровский, историк церкви, писал о митрополите Филарете. Его библейский подвиг трудно оценить в должной мере. Для него лично он был связан с великими испытаниями и скорбями. Надо сказать, что в XIX веке бытовало мнение, что от чтения Библии можно сойти с ума, или что Библия – книга, нужная только в церкви, только священникам. Люди высших сословий читали Библию во французском или английском переводах. Возможная же общедоступность Библии многих пугала. Продолжение переводческих трудов стало возможным только в 1858 году, и на этот раз митрополит Филарет активно участвовал в работе. Полностью синодальный перевод вышел к 1875 году. В наши дни труд святителя Филарета на этой ниве трудно переоценить. Владыка словно предвидел, что наступит время, когда православные люди в России на долгие десятилетия окажутся оторваны от отеческой церковно-славянской языковой традиции, так что редко кто найдется из способных понимать буквальный смысл даже утренних и вечерних молитв, не говоря уже о том, чтобы читать и понимать текст Священного Писания. В противном случае большинству воцерковляющихся людей пришлось бы изучать Новый Завет параллельно со славянской филологией. Владыка Филарет будто осознавал эту надвигающуюся необходимость и на протяжении 30 лет настойчиво добивался от Синода благословения на создание близкого к разговорному языку текста Священной Библии для домашнего чтения. Надо сказать, что святитель Филарет стоял также и у истоков реформы Российской духовной школы, которая заключала в себе не только обновление учебных курсов, но и внедрение русского языка в преподавание основных богословских дисциплин, имеющего заменить традиционную латынь со всем ее богословским аппаратом. Нам сейчас трудно это представить, но преподавание основных богословских дисциплин, догматики, патрологии, канонического права, философии, риторики со времен первых русских академий XVII века до начала XIX века осуществлялось исключительно на латыни. Поэтому священники, которые лучше знали языческих писателей, нежели священных и церковных, лучше говорили и писали на латыни, чем на русском, более, конечно, способны были блистать в кругу ученых отборными выражениями мертвого языка, нежели светить народу живым познанием истины. Так заметил по этому поводу когда-то владыка Филарет. Он весьма точно оценил, что лишь непрерывная связь со святоотеческой традицией является тем непременным условием, в котором единственное и может развиваться православное богословие. Решительным шагом в этом направлении было издание переводов на русский язык творений святых отцов. Для этого с благословения владыки Филарета был создан печатный орган Лаврской академии, который и занимался публикацией творений святых отцов в русском переводе. Несмотря на все свои верноподданические чувства и монархические убеждения, на поводу у соблазнов своего времени митрополит Филарет не шел. Показательна в этом отношении история с освящением триумфальных ворот в Москве, воздвигнутых в честь победы над Наполеоном и украшенных статуями языческих божеств. Церемония освящения должна была происходить в присутствии царствующих особ и при участии непременно московского митрополита. Однако произошло нечто беспрецедентное. Когда флигель-адъютант Николая I изложил просьбу императора осветить ворота, владыка, понурив голову, сухо ответил: «Слышу». Флигель-адъютант продолжал: «Государю благоугодно, чтобы ваше высокопреосвященство сами изволили быть на освящении». Святитель отвечал тем же: «Слышу». «Что прикажете доложить государю-императору?» «А что слышите?» — тем же невозмутимым тоном отвечал владыка. Когда флигель-адъютант передал разговор с митрополитом дословно, государь сказал: «А, так я понимаю, приготовить лошадей. Я сегодня же уезжаю». Таким образом, торжества у Триумфальных ворот состоялись без участия государя и митрополита. Неудивительно, что с 1841 года и до конца жизни, оставаясь по титулу членом Синода, митрополит Филарет больше не приглашался на его заседание в столице. Митрополит Филарет участвовал в создании манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости. На протяжении десятилетий, занимая московскую кафедру, святитель проявил себя как выдающийся церковный деятель и богослов, вел подвижническую аскетическую жизнь. Кроме проповедей, он оставил много ценных трудов, таких как начертание церковной библейской истории, записки на книгу «Бытия» и другие. Причисление митрополита Филарета к лику святых произошло в 1995 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Мощи его почивают в храме Христа Спасителя в Москве. Сегодня же Православная Церковь вспоминает обретение мощей преподобного Адриана Пашихонского. На его монастырь Великим постом 1550 года напали крестьяне-разбойники, которые искали в обители богатств. Они, найдя их, бандиты замучили настоятеля. Иноки Адрианова монастыря много лет безуспешно пытались найти тело своего игумена, но напрасно. Со временем жители окрестных селений стали рассказывать о чудодейственной рябине, которая росла около заброшенной церкви во имя Ильи Пророка и святой Параскевы. Церковный диак поставил на рябине икону, чтобы крестьяне поклонялись не дереву, как язычники, а святому образу. Через некоторое время заброшенная церковь была восстановлена, вскоре появился и монастырь. И вот в этом монастыре подвязался некий монах Иона, который перед смертью своей рассказал игумену то, что некогда узнал от своего отца. А именно, что тело преподобного Адриана, брошенное разбойниками на берегу реки, было им, отцом этого монаха и его соседями, погребено у той самой рябины, которую впоследствии стали считать чудодейственной окрестные жители. Вскоре по благословению патриарха Филарета начались раскопки, и мощи преподобного мученика были обретены и торжественно перенесены в Адрианов монастырь. Так оказалось, что не рябина, а мощи святого в земле исцеляли приходивших к ним людей. Мощи были обретены 19 ноября 1626 года. Современное их местонахождение неизвестно. Адрианов Пашихонский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы был открыт как женский с 2000 года. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра предпразднество введения во храм Пресвятой Богородицы. Молитвами святителя Филарета, преподобного Адриана Пашихонского и всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.